Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В Евангелии множество людей окружают Христа, и большинство этих людей привлечены тем, что Господь творит чудеса, исцеляет болящих, бесноватых, исцеляет от их одержимости и даже воскрешает мертвых. И совершенно понятно, что множество людей этим и привлечены. Хотя на самом деле гораздо важнее то, что во Христе вся полнота истины божественной, сам Бог воплотился ради нашего спасения, и важнее на самом деле Его Слово, возможность спасения для жизни вечной, которая открывается именно в Его богочеловеческой личности. И нельзя сказать, что эти люди, которые окружают Христа, тому 2000 лет назад, они это не чувствуют. Некоторые чувствуют. Те, кто это ощутили действительно в серьезной степени, они становятся учениками Христа. Они готовы за Ним пойти. Те, кто оказались готовы настолько, что даже все оставляют, сети рыбацкие, потому что большинство учеников Христа, они люди такие, в общем-то, простые, но и то оставить там родителей, других родственников, с которыми они, собственно говоря, занимаются добыванием хлеба насущного, вот эти сети, это очень серьезный шаг. И решиться на него, значит, действительно всем сердцем ощутить, что вот она истина. А если вот истина открылась во всей полноте, то что может быть важнее? Потому что какой смысл в жизни, если нет истины? Жизнь, она вообще вся быстро текущая и проходящая, и заканчивается для всех смертью как таковой. Причем пред смертью, вообще-то говоря, все равны, это совершенно очевидно, потому что никто не в состоянии избежать. Ни богатый человек, ни бедный, ни царь, ни нищий и убогий. Ну, да, понятно, что место захоронения – оно может отличаться. Одно дело какая-нибудь там безымянная общая могила, другое дело красочное надгробие на центральной аллее престижного кладбища. Но для Бога, для суда Божьего, конечно, не имеет вообще никакого значения совершенно. Да, в древности порой князьям, там, царям насыпали курганы или строили пирамиды. Но, кстати говоря, как некоторые исследователи на эту тему говорят, это делалось с той целью, чтобы победить, как-то постараться смерть. Или, как в наше время выразились бы, посмертный путь как-то оптимизировать, улучшить для представителя царского рода. А зачем это нужно? Зачем, можно сказать, горбатились тысячи и тысячи подданных, чтобы одному только царю обеспечить такую благую участь на том свете? Конечно, такого рода мотив, он бы никакому энтузиазму не способствовал, если только для одного. Но вот религиозное понимание многих древних народов в том и заключалось, что если царь настоящий представитель, можно сказать, ходатай за весь свой народ, то он, если ему обеспечить такой удачный, благой путь в посмертной жизни, то он его обеспечит для всех своих подданных. То есть такой был в этом культовом строительстве у древних порой немаловажный смысл. Желание, жажда таким образом победить смерть для целых народов через царя. Но вот приходит сам царь славы, истинный царь небесный, именно для того, чтобы всякого человека спасти именно от смерти и от греха, потому что грех – главная причина смертности человеческого рода, который берет начало в Адаме и Еве, от падения их от Бога. И действительно, в нем нет греха, потому что он совершенный Бога-человек. В нем человеческая природа от утробы Матери Пресвятой Богородицы находится в неизреченном общении с Божеством, почему и не причастна греху. потому что Бог не может быть причастен греху. Но Бога-человек становится причастен смерти, хотя и сам без греха, чтобы саму эту смерть победить и нас избавить от смерти. И вот еще прежде, чем это произошло, до Голгофы и воскресения, мы видим, что толпы людей уже его окружают, а некоторые становятся его учениками, а некоторые вопрошают, как мы в Евангелии слышим. Один из книжников говорит, что «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты вообще ни пошел». А тот ему говорит: «Лисы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главу преклонить». Почему именно такой ответ? Если вдуматься, ведь это какой-то совершенно невероятный парадокс. Бог все сотворил, и не только человека, но и весь мир, и весь животный мир, по роду и виду животный мир сотворил. И у каждой твари свое предназначение, своя, можно сказать, ниша экологическая, как в наше время сказали бы еще. Вот. И о каждой твари Бог печется. Все в этом смысле не бессмысленно. Но вот когда сам Царь Славы приходит, сам Царь Небесный во образе обычном человеческом, ему, можно сказать, места не находится. Удобного, комфортного, даже не просто царского, а он вынужден вести образ жизни бродячего проповедника. Хотя он является вторым лицом Пресвятой Троицы, Богом Слова, Сыном Божиим во всей полноте и смысле этого слова. И Сыном Человеческим тоже во всей полноте смысла этого слова. И тот, к нему обращается, этот книжник, он, наверное, думает, что раз он догадывается, что, скорее всего, это и есть истинный царь израильский, Христос. И если он за ним пойдет, куда бы тот ни пошел, он рано или поздно все-таки получит тоже часть с Мессией, ну, какую-то неплохую участь. Почему и апостолы даже спрашивали у Господа: а когда ты придешь во славе, можно одесную или ошую твоей славы воссесть будет? То есть их тоже занимали эти мысли, а что они с этого всего будут иметь, раз пойдут за ним, как за истиной. Но поначалу они подразумевали чисто земное поприще, земное преуспеяние. И это было естественно вообще для израильтян, потому что их представления о Мессии, они были очень связаны с именно понятием о его земном торжестве, вообще земном торжестве Израиля. А тут Господь говорит, что ты хочешь за мной идти, а ты готов к тому, что тебе не будет где головы преклонить. Это как-то странно. Что же я буду искать бродячей жизни какой-то, если я пойду за истиной, за Мессией истинным. То есть действительно этому книжнику, если он вдумался в слова Христа, было о чем задуматься. А чего он хочет от истины и чего он в этой земной жизни тогда найдет. Как потом апостолы после воскресения Христова, когда обрели полноту благодати, их же потом большинство поубивали за их проповедь. Они жили именно так, не имея где головы преклонить. Но это был уже выбор сознательный, это для них было счастьем. Пострадать за Христа, действительно пойти за Ним. Потому что это совсем другая жизнь. Если человек имеет полноту внутренних духовных благ, полноту любви к Богу и вообще любви Божией, с этим не сравнятся никакие земные, проходящие тленные блага. И когда здесь же мы в этом евангельском эпизоде слышим, что другой ученик его говорит: «Господи, позволь мне сперва похоронить, погребсти отца моего, а потом я вернусь и пойду за тобой». А ему Христос говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты, если хочешь на самом деле быть совершенным, вообще спасение, действительно, иди за мной тогда». А почему нельзя там было похоронить отца этому человеку? Ну, это не в узком смысле. Одно дело в таком буквальном. Там день-другой потратить на обряд погребения, это, как говорится, совершенно, надо думать, Господь против этого не мог возражать. А другое дело пойти и вообще погрязнуть в тех или иных житейских проблемах, которые связаны с теми или иными перипетиями самой земной жизни. да, вот там отец этот умер, этого человека, там такая-то проблема, там такая-то, там кто-то из родственников остался без пропитания, вдова там может быть и так далее. Надо какие-то вопросы решать, вот я эти вопросы решу, а потом еще такая-то проблема возникнет, так-то надо что-то делать. И все, можно и к истине и не вернуться, к последованию за Христом, потому что просто не до этого оказывается. Если посмотреть на нашу земную жизнь, как она устроена и с чем она связана, действительно, очень много самой разной суеты, которая по сути своей, она по большому счету бессмысленна оказывается, если вдуматься, предвечностью. Как уже человек рождается, уже родители, они обеспокоены не просто воспитанием, а в какой там детский сад отдать, потом в какую школу, вот, потом по окончании школы, каких репетиторов нанимать, как ЕГЭ это сдать, куда поступать, вот, как там выучиться на бюджетном или на платном вот, отделении, как диплом защитить, жениться, замуж выйти, на какую работу, карьерный рост, как пенсию обеспечить. Ну и все это заканчивается, да, участком на кладбище. Какой участок на кладбище еще? Вот. А смысл? Поскольку в это все масса энергии на это все тратится, и часто человеку некогда о Боге подумать. Ну, забежать, переступить порог храма, там свечку поставить, это еще да. А вот всерьез задуматься над духовной жизнью, над покаянием, над поиском благодати Божией, над внутренним изменением, над спасением, но это часто сил времени не достает, не хватает у современного человека, потому что все, по сути своей, вот эти мертвые дела, которые человек не берет с собой в жизнь вечную, в Царство Небесное, они все, увы, поглощают. Почему здесь Господь и говорит, что предоставь мертвым погребать своих мертвецов? Вот. Это все не имеет к спасению, к жизни вечной никакого отношения, как бы это ни казалось важным. Не то, что обязательно надо все бросить, там, продать квартиру и уйти в какой-то монастырь. Нет, но надо учиться, если мы имеем веру, действительно отделять главное от второстепенного, как говорится, первое от второго. И находить для Бога времени. По большому счету, даже не просто находить для Бога времени иногда, а саму эту земную жизнь строить по правде Божией, каясь, молясь, прося у Бога помощи на осуществление со мной этой жизни так, чтобы она была спасительной, а не мертвой в своей, о своем основании. И вот это действительно, на самом деле, задача довольно непростая задача. И решаема только с помощью Божией. Но вот чтобы это было осуществимо, надо не забывать эту помощь Божию искать нам каждый день. Не только когда мы в храм приходим, не только когда мы причащаемся телом и кровью Христовых, каемся, исповедуемся. Хотя причащение, безусловно, это главный источник всей полноты благодати. Но источник источником, а вот в какой степени мы ему причастны, это зависит от нашего все-таки усердия, от усилия. Как один из святых подвижников 20 века сказал, что я дерзну несколько слов сказать о любви Божией, хотя это великое вообще дерзновение говорить о любви, как в высоте добродетели. И он сказал, что даже само по себе исполнение заповедей ради любви ко Христу, к Богу, еще не есть сама любовь Божия. Да, это есть, может быть, добродетель, может быть, исполнение, попытка исполнить заповеди именно ради любви к Богу, но это еще не есть сама любовь Божия, потому что саму любовь, полноту благодати, Бог, Он человеку подает тогда, когда захочет, таким образом, каким захочет, как хочет. Это не человеческого ума дело. Человек может трудиться, а когда он действительно придет окончательно в разум истины, если он ощутит, что такое не просто жить без греха, а что такое быть причастным на самом деле Богу, тогда он приходит в такое состояние, что все земные блага, вот все земное, оно вообще не имеет никакого значения пред самим Богом и в самом Боге, если действительно окажешься в состоянии Ему причастным быть. Почему великие подвижники, они действительно могли претерпевать какие-то великие лишения или великое воздержание, не потому что они были такие вот, так сказать, членовредители, мазохисты, что ли. Вот. Это все единственное, если это было настоящее, это единственное проистекало именно из познания Бога, когда вот эта земная жизнь, так сказать, тело, жизнь чисто земная, в ее суете мертвая, это по сути жизнь, она совершенно становится неважной в своих вот этих вот заботах и перипетиях, при тем, что человек может вкусить общение с Богом и полноту вечной жизни. Да, конечно, мы не такие святые подвижники, но мы все, как христиане, себя считаем таковыми, призваны к этому стремиться. И здесь, как говорится, верный в малом и во многом верен. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.